Атлантика продолжает удивлять своей активностью, порождая один циклон за другим, отмечают синоптики. Несутся они ближе к северным широтам, оставляя большую часть европейской территории со стороны теплого воздуха. Преобладающие юго-западные ветры не оставляют зиме никаких шансов. Подходит к концу первой декады декабря, а погода как в октябре. Санкт-Петербург уже поставил не один рекорд тепла, а вчера перекрыт абсолютный максимум температуры для этого дня и в Москве. Вчера ночью температура составила 7,3 градуса. Аномальной теплой погоде пока нет конца, считают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь. Температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве также 5-7 выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Новые подробности в расследовании причин смерти Александра Литвиненко. 20 лет со дня смерти Анатолия Марченко. Скандал в полиции Германии.
Несколько слов о том, о чем мы поговорим сегодня более подробно. Мы со своей стороны в репортажах наших корреспондентов. Ну а вы, я надеюсь, посредством пейджинговой связи будете присылать на протяжении почти 3 часов нам сообщения с ответами на вопрос, считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежным. Вы помните, что ровно 15 лет назад, 8 декабря 1991 года, произошел формальный распад Советского Союза.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
По порядку заявленных тем. Генеральная прокуратура России установила, что Александр Литвиненко скончался в Лондоне в результате отравления радиоактивным нуклеидом. По факту гибели бывшего сотрудника ФСБ возбуждено уголовное дело. Дмитрий Ковтун и Евгений Лимарев – новые фигуранты этой таинственной истории. Есть ли шансы у британских экспертов выявить происхождение полония-210, который был обнаружен в организме Александра Литвиненко? В этих информационных потоках попытался разобраться наш коллега Мумин Шакиров.
Среди последних сообщений – появление еще одного бывшего сослуживца Литвиненко – Евгения Лимарева, проживающего во Франции под защитой местных спецслужб. Таинственный фигурант, утверждающий, что именно он предоставил итальянскому ученому Марио Скарамелли так называемый «черный список лиц, намеченных к ликвидации». «Литвиненко мертв, Скарамелла может умереть, я могу быть следующим», – заявляет Евгений Лимарев. Скандал вокруг отравления Александра Литвиненко уникален тем, что возникший информационный шум почти не связан с реальным ходом расследования, считает главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Первый информационный поток формируют люди, которые или были в хороших отношениях с Березовским, или поддерживали с ними контакты. Отсюда появляются новые фамилии в этом деле, новые бывшие сотрудники ФСБ. А второй поток информации, здесь можно говорить о том, что фактически речь идет только об информации, связанной с поиском следов полония. Где он был произведен и каким образом попал в Великобританию?
Согласно официальной информации, следователи Скотланд-Ярда намерены с помощью российских спецслужб допросить бизнесмена Андрея Лугового, который 1 ноября этого года встречался с Александром Литвиненко в Лондоне. В это же время в британской прессе промелькнули сообщения, что английским сыщикам удалось побеседовать с россиянином Дмитрием Ковтуном. Последний входил в группу гостей из Москвы, которые встречались с Александром Литвиненко. Вернемся к полонию 210. Есть ли шансы у британских экспертов выяснить происхождение радиоактивного элемента, который был обнаружен в организме Александра Литвиненко? На этот вопрос попытался ответить заведующий радиоизотопной лабораторией Института ядерных исследований Российской академии наук ученый Борис Жуйков.
След-то провел, возможно, из-за того, что люди, которые как бы испачкались полонием и которые общались с Литвиненко, они покидали Англию и приехали в Россию. А где он произведен? Крупный производитель полония известен. Это не секрет.
Это Россия?
Да. Собственно, конечно, полонию трудно определить его происхождение технически. Наверняка и являлось одним из преимуществ этого вещества.
И еще один поворот. Генеральная прокуратура России установила, что Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным нуклидом. Согласно официальному сообщению, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего сотрудника ФСБ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. 8 декабря исполняется 20 лет со дня смерти известного публициста, диссидента, советского политзаключенного Анатолия Марченко. С подробностями Татьяна Вольская.
Анатолий Марченко родился в 1938 году в городе Барабинске в семье железнодорожника. Будучи рабочим парнем с неполным средним образованием, Марченко попал в лагерь для политзаключенных практически случайно. О том, как это было, говорит историк, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин, которому довелось познакомиться с Марченко в тюрьме.
Впервые Марченко попал в лагерь еще в 1958 году. Попал ни за что. В рабочем общежитии была драка, он разнимал дерущихся, но милиция не разбирала. Он бежал, пытался перейти иранскую границу и так попал впервые в политический лагерь. И вот, выйдя на свободу в 1967 году, он написал книгу «Мои показания». Это была первая книга о послесталинских политических лагерях, которая получила широкую известность. Ну, сначала она ходила в самиздате, естественно, потом она была издана на русском языке и в переводе на многие языки мира за рубежом.
В 1966 году Марченко вышел из тюрьмы человеком высокообразованным и убежденным борцом. За книгу «Мои показания. Воспоминания о мордовских лагерях и Владимирской тюрьме» он поплатился годами ссылок и лагерей, но продолжал писать публицистику, выступать в защиту преследуемых и политзаключенных.
В политическом лагере в Мордовии он познакомился с диссидентами, подружился с Даниэлем, принимал участие во множестве правозащитных акций. Я познакомился с Марченко в августе. В августе 1984 года, когда меня перекинули на 35-ю зону. Марченко поначалу работал на этой зоне кочегаром, но он перекрывал трубу, которая вела в поселок, где жили представители администрации, для того, чтобы больше тепла попадало в ШИЗО, в котором находились заключенные, где было очень холодно. Ну, после этого его тоже посадили в карцер, он был переведен в швейную мастерскую, шил брезентовые рукавицы. За два месяца до советского вторжения в Чехословакию он написал открытое письмо в СМИ многих стран мира о том, что угроза этого вторжения существует.
В последний раз Анатолий Марченко был арестован в 81-м после открытого обращения к академику Капице с призывом выступить в защиту Сахарова. 4 августа 86-го года в Чистопольской тюрьме он объявил голодовку и держал ее 4 месяца с требованием всеобщей политической амнистии в СССР. До Горбачевской амнистии политзаключенных он не дожил всего несколько недель. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания в Беловежской пуще соглашений о прекращении существования СССР. Окружение Дмитрия Ковтуна, свидетеля по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, опровергает сообщение о его критическом состоянии. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Старт американского космического челнока «Дискавери» может быть отложен из-за погодных условий. Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир приблизительно через 15 минут.
Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов утра, час прессы. Что стоит за решением Валентины Матвиенко переназначиться губернатором Петербурга? Почему Владимир Путин столь поспешно выразил ей доверие? Может ли стать президентом Валентина Матвиенко? Об этом беседует политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич, редактор рубрики «Власть» газеты «Деловой Петербург» Андрей Жуков и генеральный директор Центра политической информации «Москва» Алексей Мухин, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А теперь на наших волнах новости спорта. Вчера два первенства Европы начались. В Швеции проходит чемпионат по гандболу среди женских команд. В стартовом матче россиянки одержали победу над соперницами из Хорватии 27-22. И вот еще некоторые результаты дня. Венгрия выиграла у Австрии 42-23. Украина потерпела поражение от сборной Швеции 18-22. Дания проиграла Франции 20-24, а сборная Сербии потерпела поражение от команды Македонии 23-25. А по соседству в Хельсинки проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В первый день было разыграно 8 комплектов наград, 2 золота в активе представителей России. Юрий Прилуков победил на дистанции 400 метров вольным стилем, опередив 2 представителей Польши. Пжемыслава Станчика и Павела Коженевского. Аркадий Вичанин стал чемпионом Европы в заплыве на 200 метров на спине. Серебро в активе Хельги Меова из Германии, а бронза в активе Разваны Флори из Румынии. Ну, Елена Богомазова завоевала бронзовую награду в заплыве на 50 метров брасом. Ну, соответственно, у женщин она уступила Яне Шефер из Германии и Кейт Хейвуд из Великобритании, которая завоевала серебряную награду. В комплексной эстафете 4 по 50 метров не было равных спортсменам Германии, которые опередили финнов и итальянцев, причем пловцы из Германии установили новый мировой рекорд. Заплыв на 200 метров комплексным плаванием у женщин выиграла Катаржина Барановская из Польши. Она опередила Александру Урбанчик, свою соотечественницу, которая стала третьей, и француженку Камиль Муфат, завоевавшую серебряную награду. Вот Илья Ерджичак, еще одна польская представительница Польши, одержала победу в заплыве на 200 метров баттерфляем. Второй стала Беатрикс Булшевич из Венгрии, а третье место заняла Джессика Диконс, спортсменка из Великобритании. На дистанции 200 метров комплексным плаванием у мужчин победу одержал Ласло Чех, спортсмен из Венгрии. Его соотечественник Тарнас Кери Киато завоевал бронзовую награду. А второй результат показал Витаутас Янусайтис, пловец из Литвы. И, наконец, дистанцию 50 метров вольным стилем у мужчин выиграл Эдуард Лоренто Генесте, который опередил Милорада Кавича из Сербии и Жюльена Сико из Франции. И о баскетболе. В очередном 7-м туре Евролиги УЛЕП в группе А московские динамовцы на своей площадке одержали победу над соперниками из турецкого ФС Пилсена 90-83. Таким образом, Динамо занимает в группе А 3-ю строчку, уступая Олимпиакосу, который лидирует, и клубу из Испании Таугрес, который уступает греческой команде по дополнительным показателям. Следующий выпуск спортивной информации на наших волнах примерно через час.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Широкая общественная дискуссия разгорелась в Германии после обнародования данных о том, что в немецкой полиции служат нынче 1800 бывших сотрудников аппарата Штази. Марианна Биртлер, федеральный уполномоченный по материалам и документам ведомства государственной безопасности бывшей ГДР Штази, сообщила об этом в интервью газете «Süddeutsche Zeitung». Штази – это сокращение от «Staatssicherheit», что означает «государственная безопасность», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Решение Биртлер обнародовать этот факт было своего рода самозащитой. Ведомство Марианны Биртлер подверглось в последние дни критике за то, что в нем, как выяснилось, работает более 50 бывших сотрудников Штази. Биртлер выступила в защиту своих подчиненных, заявив в печати, что ценность работников определяется не только фактами их биографии. Марианна Биртлер отвергла обвинение в сокрытии информации о большом количестве сотрудников Штази в ее ведомстве, так как все бывшие Штази были приняты на работу ее предшественником Йоахимом Гауком. Марианна Биртлер.
Я не хочу критиковать моего предшественника постфактум, так как постфактум незаслуженно ощущаешь себя умнее. Но оглядываясь назад, я пожелала бы себе, чтобы тогда, 15 лет назад, кадровые решения принимались бы иначе.
У Министерства госбезопасности ГДР было чуть более 90 тысяч официальных сотрудников. Законы Германии не позволяют уволить бывшие кадры организации, которая называла себя щитом и мечом партии. Нет уже той партии, и слава богу, щит и меч отдельно от нее тоже не существуют. В руководимом Марианной Биртлер архиве Штази доступ к своему досье, в котором собраны все доносы и наблюдения сексотов и стукачей, может получить по запросу любой гражданин Германии. Ежегодно в архив обращается более 80 тысяч человек. Но сегодня у многих жителей бывшей ГДР есть опасения, что интерес к жизни в ГДР будет падать. Недавно принятое Бундестагом новое положение предписывает регулярно интересоваться прошлым родившегося в ГДР человека только в случае, если он претендует на высокую должность в государственном учреждении или занимает ее. Хорст фон Квильфельд отсидел в ГДРовской тюрьме сначала 9 месяцев за плакат, а затем, когда он потребовал разрешения на выезд из ГДР, он был посажен еще на несколько лет и подвергался в тюрьме психологическому террору. Хорст фон Квильфельд считает, что новое положение нанесет вред изучению этого периода немецкой истории. Говорит Хорст фон Квильфельд. Большая опасность состоит в том, что это может быть началом конца интереса к этому явлению. Но интерес не ослабевает. Он проявляется в других формах. Только что 3 европейских «Оскара» получила картина «Жизнь других», посвященная деятельности Штази и жизни ее жертв, и надо думать, что это не последнее обращение кинематографистов к теме, только одна фигура Маркуса Вольфа чего стоит. Интерес к фигуре Маркуса Вольфа, как и вообще к деятельности Штази, вряд ли ослабеет в ближайшие годы, и все же решение, возможно, снижающее градус интереса, принято. С государственной точки зрения это правильно, говорит выросший в ГДР вице-президент Бундестага социал-демократ Вольфганг Тирзе. Все подозрения были следствием нашего прошлого. Оно теперь позади. Сегодня мы можем говорить только об узком, ясно очерченном круге лиц, в отношении которых должна оставаться возможность проверить, не употребляют ли они во зло власть и доверие.
О скандале в германской полиции корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Московское время 6:23. Настало время передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американские конгрессмены будут вынуждены работать полный рабочий день. Племя семинолов приобретает хард-рок-кафе и отели. Американские ветераны отмечают последнюю для многих годовщину японской атаки на Пёрл-Харбор. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во многих кабинетах законодателей в Вашингтоне, как говорят, создалась атмосфера, близкая к шоковой. Только что стало известно, что новое демократическое руководство Палаты представителей планирует график работы на будущий год, исходя из 5-дневной рабочей недели. До сих пор конгрессмены проводили на своем официальном рабочем месте 2-3 дня в неделю, рассказывает Алан Давыдов.
Конгрессмен из Мэриленда Стэнни Хойер, недавно утвержденный лидером демократического большинства Нижней Палаты, посоветовал своим товарищам по палате отменить все запланированные ими второстепенные мероприятия, начиная с 4 января, дня начала работы Конгресса нового созыва. Причина в том, заявил Хойер, что нам предстоит много работы, и мы переходим на 5-дневную рабочую неделю в Вашингтоне, чтобы заниматься нашей непосредственной работой, принимать законы, проводить слушания и контролировать работу государственных ведомств. Новаторство Хойера зиждется на фактах. Подсчитано, что в этом календарном году уходящий в отставку Конгресс работал в общей сложности всего 103 дня, что на 7 дней меньше рекордного минимума, установленного Конгрессом в 1948 году. Что стоит за стремлением лидеров законодателей подтянуть трудовую дисциплину в своих рядах? С таким вопросом я обратился к аналитику Института American Enterprise в Вашингтоне Норману Орнстину. Это следует воспринимать очень серьезно. По сути, речь идет об одном из ключевых моментов деятельности Конгресса. Нельзя контролировать деятельность государственных ведомств, проводить серьезные политические дебаты или изучать готовящиеся законопроекты, не проводя много времени в Вашингтоне. В последние несколько лет сложилось так, что типичная рабочая неделя конгрессмена в Вашингтоне начиналась в 6:30 вечера во вторник и заканчивалась в четверг в полдень. Такое расписание просто не оставляло законодателям времени для работы. Означает ли это, что конгрессмены до сих пор работали в неполную силу? Конгрессмены работают напряженно. Они много разъезжают по избирательным округам, занимаются сбором средств. Чаще всего это связано со множеством авиапересадок, утомительными автомобильными поездками. И так много недель за год. Трудно упрекнуть наших законодателей в том, что они используют деньги налогоплательщиков только на свои отпуска. И все же понимание приоритетной важности работы непосредственно на капиталистском холме как-то выхолащивалось. Такое понимание Стэнни Хойер и пытается воссоздать. Каждый политик идет в конгрессмены добровольно и должен понимать, что работе законодателя свойственны тяготы такого рода. Но если бы большинство конгрессменов все же привозили семьи в столицу, то уверен, политические соперники стали бы более сговорчивыми, потому что видя, как твой сын играет в футбол с сыном оппонента из конкурирующей партии, ты видишь в его родителей не безликого врага, а живого человека», сказал аналитик Института American Enterprise в Вашингтоне Норман Орнстин.
Рассказывал Алан Давыдов. Племя индейцев семинолов из Флориды объявило во вторник о приобретении за почти миллиард долларов одной из самых знаменитых в мире корпораций – Hard Rock Cafe, владеющей знаменитыми кафе, отелями, казино, разбросанными по всему миру, в том числе в Москве и на Манхэттене. На церемонии подписания контракта торжествующий вице-президент племени семинолов Макс Ациола напомнил, что 400 лет назад голландцы купили у индейцев остров Манхэттен за несколько безделушек. «Мы вернем себе Манхэттен, скупая его одно кафе за другим», — пообещал Ациола. Бизнес-триумф индейского племени — удивительный символ преуспевания тех, кто всего несколько десятилетий назад был среди беднейших слоев американского общества. Не так ли? Вопрос профессору Михаилу Бенштаму, сотруднику Гуверовского института.
О, разумеется. На наших глазах произошел огромный экономический и социальный эксперимент, которому могут поучиться все страны, где есть национальные меньшинства. А именно, с середины 60-х годов в Америке произошло развитие социальных программ для расовых и национальных меньшинств. Но для американских индейцев ситуация была другая. Была создана концепция самоопределения и суверенитета. Они получили права собственности на земли в районе индейских резерваций и налоговые льготы для развития бизнеса. И все развитие экономическое и социальное американских индейцев пошло не в сторону зависимости от социальных программ, а в сторону развития бизнеса. Начали с природных ресурсов, с лесоповалов, собственности на лес. Этот источник исчерпался, но с конца 80-х годов индейские племена пошли в игорный бизнес и стали владеть казино, отелями вокруг этих районов, на резервациях, туристский бизнес, спортивные базы. И сюда укладывается история как раз с покупкой корпорации Hard Rock.
Профессор, но в глазах некоторых американцев индейцы, грубо говоря, ничем не лучше российских олигархов. Ведь они делают деньги, получив льготы, недоступные другим их согражданам. Например, право строительства на своих землях казино. При этом золотой дождь капает не на всех членов племени.
Разумеется, очень многие оскорблены тем, что в принципе считается, что национальные меньшинства должны требовать расширения социальных программ, а американские индейцы просят именно корпоративных преференций, так же, как это просит любая корпорация и любая отрасль промышленности и любой бизнес в Соединенных Штатах.
Покупку племенем семинолов корпорации Hard Rock комментировал профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Всегда ли мы откровенны с самыми близкими людьми? Что делает наша откровенность? Помогает полному и богатому общению или грузит других нашими проблемами? В гостях у Татьяны Ткачук, психологи Марина Берковская и Борис Новодержкин. «Личное дело» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Окружение Дмитрия Ковтуна опровергает сообщение о его критическом состоянии. Ковтун является свидетелем по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Он и другой бизнесмен Андрей Луговой встречались с Литвиненко в Лондоне, когда тот предположительно был отравлен. Президент России Владимир Путин сообщил, что расследование убийства Анны Политковской дало первые результаты. Какие именно, однако, он не уточнил. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Ряд руководителей фонда подозреваются в растрате денег, выделенных на закупку компьютерного оборудования. Следствие предполагает, что в сговоре участвовали представители некоторых компьютерных компаний. Из Ливана в Москву сегодня возвращается группа российских военных специалистов по строительству мостов. За 2 месяца инженеры восстановили на ливанской территории 9 мостов, разрушенных в результате вооруженного конфликта с Израилем летом этого года. Базовый лагерь российских инженеров вместе с частью имущества и техники передан ливанской армии. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении проект закона о повышении минимального размера оплаты труда. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Заявление было сделано им после переговоров в Белом доме с премьер-министром Великобритании Тони Блэром.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России температура воздуха по-прежнему будет значительно превышать характерную для этих дней декабря. В северо-западных областях из-за высокой влажности воздуха содержание кислорода останется недостаточным, так что это может спровоцировать неважное самочувствие людей с хронической кислородной недостаточностью. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве также 5-7 выше нуля, ветер юго-запад 3,8 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Переходим к главной теме утреннего эфира. 8 декабря исполняется, то бишь сегодня, 15 лет со времени подписания лидерами России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений, которые оформили распад Советского Союза. О том, как эту дату сегодня оценивают на Украине, в материале из Киева Владимира Ивахненко.
Первый президент Украины Леонид Кравчук не жалеет, что поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями. По его словам, 15 лет назад распад Советского Союза был вызван объективными причинами. Позицию Кравчука разделяет и лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Это был объективный процесс, к которому двигалась Советская империя. И это процесс неизбежный в демократической системе. Те принципы, на которых строился Советский Союз, они не отвечали международному праву, то есть добровольного объединения государств, как мы видим сейчас на примере Европейского Союза. И поэтому процесс искусственного создания государств на основе силы, он никогда не давал бы возможности ни быть счастливым в этом государстве, ни давал возможности дальнейшего развития тех республик-государств, которые этот союз создали.
С каждым годом на Украине сокращается число тех граждан, которые сожалеют о распаде Советской империи. Как показывают опросы общественного мнения, сегодня с ностальгией о Советском Союзе вспоминают не более 20% украинцев. Эту тенденцию анализирует руководитель Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
В условиях, когда фактически все, что связано было с обыденной жизнью человека, постоянно связывалось с распадом прошлой цивилизации и распуском предыдущего государства, естественно, настроения были ностальгические. Сейчас у нас фактически нет ни одной сферы в экономике и в гуманитарной жизни, которая бы связывалась с прошлой системой. Мы создали национальное хозяйство и сформированы основы национальной жизни, поэтому уровень ностальгии и воспоминаний и соответствующих вот этих вот общественных фантомных болей намного ниже. Граждане Украины сейчас обустроились, и их устраивает жизнь в национальном формате.
Возможность реанимации империи сегодня на Украине уже никто не верит. Большинство граждан убеждены, что самый сложный путь своей независимости государство преодолело, и будущее Украины связывают с объединенной Европой.
Советскую эпоху в Украине действительно медленно, сложно, но совершается европейский цивилизационный выбор. И этот процесс набирает силу на контрасте с процессами, которые происходят сейчас в России, которая, мне кажется, скорее удаляется от европейской цивилизации, нежели приближается.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А вот что пишет наш слушатель Сергей, отвечая на вопрос, считаете ли вы, что распад Советского Союза был неизбежным. Административными методами сохранить СССР было невозможно, а переход к новому экономическому содружеству Горбачев только имитировал.
На этот же вопрос отвечали и москвичи, с ними беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Нет, я считаю, что не неизбежно был распад Союза там в Беловежской пуще. Трое наперис, вдрызг пьяные, они сами сейчас этого не скрывают. Я сама слышала несколько дней назад, буквально 3-4 дня, белорусский президент сказал, что мы с пьяного подписали. он не скрывал. Наверное, все к тому шло, в принципе, но нужно было цивилизованно разойтись. И потому что Россию доили все, как дойную корову, все эти республики вокруг. А теперь они, видите, на Россию в обиде.
Не знаю, но раньше было лучше.
Развал Советского Союза? Да, я думаю, нет. Отношения между людьми все равно сохранятся. Традиции, которые, как говорится, были за 70 лет, они все равно сохраняются. Уже жились уже. Ну, исторически, коль такая ситуация созрела, значит, так должно быть.
Для меня лучше было, когда Советский Союз был. Наверное, мог. Потому что у нас, видите, какие политики. Каждый тянет на себя. Одному одно выгодно, другому другое. А о нас, о людях, не думают.
Я думаю, что нет. Но, мой взгляд, это было больше проблемой того, что власть в Советском Союзе сама себе была недостаточно хорошая. Это больше связано с личностью Горбачева. Если бы вместо Горбачева был бы нормальный лидер, то он бы смог избежать распада Советского Союза и укрепить экономику, пойти, например, по пути, по китайскому пути или как-то еще, чтобы народ жил бы лучше, чем сейчас.
Возможно, да, было бы неизбежно. В Советский Союз лучше была жизнь, нежели в данный момент. Для кого сделали эту жизнь? Как для капиталистов. А беднота осталась беднотой.
Я считаю, что как есть, так значит надо должно быть.
Нет, элементарно, это кому-то было надо.
Наверное, где-то это все закономерно. Слишком много все затягивалось, закручивалось, и поэтому всем вдруг захотелось какой-то абсолютной свободы. Но, как известно, абсолютной свободы не бывает. Поэтому мы объединяемся.
Мне кажется, он был неизбежен хотя бы потому, что в техническом отношении мы уже уступали Западу. Чтобы содержать Великую Империю, нужна была администрация, которая сама по себе дорого стоит. У нас ее уже не было. Это, во-первых. И, во-вторых, уровень коррупции. Уже в то время куда-то исчезли 200 миллиардов нефтяных долларов, и их до сих пор не могут найти. И вот я часто думаю, ревизор, а ведь проблема-то идет о взятке. Вот как тогда наш гениальный Гоголь узрел эту нашу подножку, о которой вполне может споткнуться Россия, и преодолеть которую нам понадобится еще не одно десятилетие.
Вот так на вопрос, считаете ли вы, что развал Советского Союза был неизбежен, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утреннюю программу и переходим к панораме культурных событий.
Национальный совет кинокритиков США обнародовал список лучших кинематографических работ 2006 года. Лучшим фильмом признана картина Клинта Иствуда «Письма с Иво Джимы». Форест Уитакер, сыгравший угандийского диктатора Иди Амина в фильме «Последний король Шотландии», назван лучшим актером года, лучшей актрисой Хелен Миррен, исполнившая главную роль в «Королеве Елизавете II». Лучшим режиссером назван Мартин Скорсезе за картину «Отступники». В категории «Лучший иностранный фильм» победителем стало «Возвращение Педро Альмодовара». Лучшим анимационным фильмом признан мультфильм «Тачки». Мадридский музей «Прадо» объявил о планах провести крупнейшую за 70 лет ретроспективу работ венецианского художника Тинторетто. Последняя большая выставка крупнейшего мастера XVI века проходила в Венеции в 1937 году. После Микеланджело Тинторетто один из самых проблемных для выставок художник, поскольку его работы уже 400 лет скрыты в бесчисленных венецианских дворцах, объяснил заместитель директора музея «Прадо» Габриэле Финальди. Выставка откроется 29 января и завершится 13 мая. Актер и режиссер Джордж Клуни вместе с кинокомпанией Warner Brothers приобрел права на экранизацию «Невинного человека», опубликованной 2 месяца назад первой документальной книги автора бестселлеров Джона Гришема. Книга, вышедшая с подзаголовком «Убийство и несправедливость в маленьком городе», рассказывает подлинную историю бейсболиста Рона Уильямсона, который был приговорен к смертной казни, 11 лет провел в камере смертников, пока не выяснилось, что он не совершал изнасилования и убийства, за которые был приговорен. Сообщается, что Гришем получил 7-значную сумму за права на экранизацию книги. Пока не решено, будет ли сам Джордж Клуни снимать картину или играть в ней роль. В Джакарте начался суд над главным редактором индонезийской версии журнала «Playboy». Эрвина Арнаду обвиняют в распространении непристойных изображений. Первый номер индонезийской версии, основанного в 1953 году журнала для мужчин, появился в апреле. Прокурор в своей речи на процессе заявил, что отобранные редактором и опубликованные в журнале фотографии, рисунки и статьи призваны разжечь в читателях похоть и таким образом нарушают нормы приличий. Эрвину Арнаде угрожают 32 месяца тюремного заключения. Отменено бракосочетание знаменитой итальянской актрисы Джины Лалабриджиды и Хавьера Ригау Ирафолса. Свадьба 79-летней кинозвезды и ее 45-летнего друга должна была состояться в январе в Риме. Как сообщил адвокат жениха, причина размолвки – кампания клеветы, развязанная журналистами после того, как было объявлено о помолвке и вмешательство папарацци в личную жизнь пары.
Дмитрий Волчек представил панораму культурных событий.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Бурятии вас познакомит Александр Мальцев.
В Бурятии рыбаки, лишенные возможности вести свой промысел, готовы взяться за оружие и установить баррикады на федеральной трассе, пишет «Информполис» в статье «В Усть-Баргузине назревает бунт». В Россельхознадзоре решили, что промысловый улов на территории Забайкальского национального парка нужно ограничить. Поэтому некоторые предприятия израсходовали свой годовой лимит ловли за несколько дней. Люди опасаются, что в следующем году промысловую рыбалку вообще запретят, и рыбакам ничего не останется, как начать браконьерство, отмечает еженедельник.
В конце ноября ожесточенные люди уже брали бензопилы и ездили в сторону автодороги Улан-Удэ-Курумкан, чтобы валить деревья прямо на трассу, дабы таким образом выразить свой протест против запрета на промысловый улов рыбы на территории Забайкальского национального парка. Однако местному главе пока удалось остановить своих земляков.
В правительстве республики еженедельнику сообщили, проблема в том, что конфликт происходит на территории Забайкальского нацпарка, а он подчиняется федеральным властям. Мы считаем, что местное население должно заниматься тем, чем занималось много лет, и ходатайствуем перед Москвой. Но этот вопрос быстро не решается, прокомментировал ситуацию зампред правительства Бурятии Леонид Турбянов еженедельнику «Информполис». Власти всерьез взялись за нейтрализацию наиболее отвязных активистов общественного движения в Бурятии, пишет московский комсомолец в статье «Зачистка диссидентов». На сегодняшний день пытаются зачистить правозащитника и журналиста Бато Багдаева. Прокуратура по заявлению главы администрации Улан-Удэ Геннадия Айдаева завела на него уголовное дело за оскорбление должностного лица при исполнении. Оскорбление, по мнению мэра, было нанесено ему во время акции протеста самовольных застройщиков на главной площади Улан-Удэ с попыткой сожжения чучела мэра. Также власти готовятся прищучить активно проявившего себя в акциях самовольщиков помощника члена Общественной палаты России пандита Хамбуламы Аюшеева Евгения Боржонова, пишет МК в Бурятии. Решение мэрии об узаконивании максимально большого числа самовольных строений и создании для этого специальной комиссии он считает крупным успехом движения самовольщиков. Источники МК в правительстве сообщили о сборе компромата на Боржонова, в частности, наличие у него опыта тюрем и психушек советского периода. Запущен слух, что он лишен статуса помощника члена общественной палаты.
Итак, власти взялись решительно зачищать профессиональных полководцев митинговой пехоты. Успех предприятия не гарантирован, но для дела продвижения гражданских свобод в республике нежелателен. Должен же кто-то раскачивать лодку при полном штиле.
Грандиозный тур, который совершила певица Бадмаханда, охватил пол Америки и показал искушенной публике, насколько разнообразна этническая музыка Бурятии. С гордостью за землячку, пишет «Информполис». Каждый день концерты давались в лучших залах Чикаго, Вирджинии, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Аризоны. Самым главным стало выступление в знаменитом нью-йоркском Карнеги-Холле. В прошлом году Бадмаханда записала альбом вместе с прославленным джазовым музыкантом Развалом Рудом. Диск «Blue Mongol», где джаз сочетается с этникой, произвел фурор в музыкальных кругах Америки, показав невиданные доселе музыкальный фьюжн, пишет «Информполис».
С главными темами периодических изданий Бурятии вас познакомил Александр Мальцев. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. Из Бейрута в Москву сегодня прилетает группа российских военных специалистов, восстановивших в Ливане 9 мостов. Госдума рассмотрит проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до 2000 рублей. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин находится в критическом состоянии, но отказывается прекратить голодовку. На севере Болгарии в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 17 человек, еще 10 ранены. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в нашем эфире «Экономический обзор».
Совет Федерации России обсудит сегодня закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит по планам 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики в 2007 году на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Федеральное агентство водных ресурсов России приостановило действие 12 лицензий на водопользование, выданных ранее компании «Старстрой», основному подрядчику строительства магистральных наземных трубопроводов проекта «Сахалин-2». Компании дан двухмесячный срок для устранения выявленных нарушений, в противном случае действие лицензии будет прекращено. Ранее министр природных ресурсов России Юрий Трутнев заявил, что в случае аннулирования лицензии на водопользование продолжение работ в рамках проекта «Сахалин-2» окажется невозможным. Этот проект реализует компания «Сахалин Энерджи», основными акционерами которой являются британо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, а также японские промышленные компании Mitsui и Mitsubishi. Федеральное агентство России по энергетике планирует изменить систему распределения квот на экспорт нефти по магистральным трубопроводам государственной компании «Транснефть» и отказаться от существующей практики закрепления за нефтяными компаниями определенных направлений поставок сырья. Как сообщил представитель агентства Вадим Рыбин, готовится проект постановления правительства, которое предоставит российским нефтяным компаниям равный доступ ко всем экспортным направлениям. Вместе с тем он не назвал возможных сроков принятия этого документа. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3,25 до 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо удорожаются банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономический обзор, который подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 19 копеек за доллар США и 34 рубля 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
Продолжаем утреннюю программу. Один из разработчиков документов партии «Единая Россия», замдиректора Института общественного проектирования Михаил Рогожников и один из лидеров движения «Другая Россия» Иван Стариков обсуждали программы партии власти и оппозиции. Вел передачу «Время гостей» «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Иван Валентинович все-таки пришел с заседания «Другой России», и там они программу обсуждали. Вы что-то такое предлагаете замечательное народу, что принципиально отличается от того, что предлагает «Единая Россия»?
Нужно поставить диагноз. Какая же власть существует в России? Сегодня в России существует бюрократически авторитарная власть. Такая власть возможно существовать при трех условиях. Когда есть харизматичный лидер, когда есть полная лояльность силовых структур и когда есть эффективная бюрократия. Если хотя бы одного из этих трех компонентов нет, такая система работает крайне неэффективно. Про харизму Владимира Владимировича я согласен, она у него наличествует. А лояльных силовых структур, эффективная бюрократия, то этого нет. Поэтому складывается такая раскручивающаяся спираль коррупции, которая стала уже притчей во языцах. К сожалению, нынешняя власть российская крайне неэффективна, и в условиях неподцензурного телевидения и открытой политической дискуссии это бы стало отчетливо видно.
Насчет лояльности силовых структур, я думаю, что они более лояльны, чем следует, допустим, из вашей оценки. Что касается неэффективной бюрократии, да, это абсолютно точно. Что касается того, что будет с режимом, если будет, скажем, больше свободного телевидения, больше общественного контроля, я, честно говоря, думаю, что режим-то устоит.
Вы зафиксировали сейчас, что бюрократия неэффективна.
Абсолютно.
Поскольку партия, для которой вы разрабатываете программу, является партией власти, то есть партией бюрократов, значит, вы для неэффективной партии разрабатываете программу.
Помните, что сказал наш президент 2 года назад? Он сказал, мы не отдадим страну в руки неэффективной, коррумпированной бюрократии. Да?
И она взяла страну в руки.
С тех пор мало что изменилось.
Просто значительное место мы уделяем все-таки вопросам, связанным с политической реформой. Мы не покушаемся на Конституцию, никаким образом не собираемся ее трогать. Просто мы, придя к власти, безусловно, восстановим основные конституционные правила, которые попраны, которые позволяли худо-бедно контролировать власть. Например, мы предлагаем выборность судей или выборность руководителей муниципальных органов милиции. Само собой, выборность губернаторов. Но я так понимаю, что поскольку в свое время играл в хоккей, то нынешняя власть играет не в реальный хоккей, а хоккей настольный, с удовольствием крутя игроками и загоняя шайбы. Но когда она выйдет на настоящее хоккейное поле, уверен, что счет будет 20-0. На свалке истории окажется эта политическая сила, это не партия, это как клиентела, которая вокруг президента собралась, решает разные личные, кто карьерные, из карьерных интересов, кто из бизнес-интересов. Такая политическая сила с уходом лидера немедленно рассыпается. Это произойдет неумолимо через 2 года. Владимир Владимирович не идет на 3-й срок. Я думаю, что он здесь абсолютно искренен. Эта политическая сила немедленно рассыпется. Нужно голосовать за другую Россию как политическую силу, которая действительно представляет сегодня синтез разных политических сил, предлагает вернуть страну на нормальный путь развития.
Есть лидер у партии «Другая Россия»? Движение «Другая Россия».
Весной следующего года путем некого внутреннего праймериза среди организаций будет предложена процедура, когда будет определен единый кандидат от «Другой России» на президентских выборах.
Каспарова как государственного деятеля я не знаю, а Касьянов на моей памяти был, как говорится, одним из толпов режима, но он занимался тонкой настройкой, пока его не уволили. У «Другой России» есть довольно сильный в ее деятельности, в ее программе либеральный акцент. А вот я не уверен, что реформу, которую вы предложите, будут приняты, ну, по крайней мере, той аудитории, которая сейчас звонит на радио «Свобода». Как не уверены в том, что, ну, наступит счастье.
Гостями ведущего программы «Время гостей» Михаила Соколова были один из разработчиков документа партии «Единая Россия» Михаил Рогожников и один из лидеров движения «Другая Россия» Иван Стариков.
Ну а утренний час эфира «Радио «Свобода» завершает передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о годовщине японской атаки на Пёрл-Харбор. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг исполнилось 65 лет со дня японской атаки на Пёрл-Харбор. Эта атака стала началом Второй мировой войны для Соединенных Штатов. Президент Рузвельт сказал тогда, что в истории Америки эта дата будет обречена на бесславие. Рассказывает Ян Рунов.
В результате 2-часовой японской воздушной атаки на военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах Тихоокеанский флот Америки понес страшные потери. Погибли 2400 американцев и около 1200 были ранены, 21 корабль был потоплен или серьезно поврежден. Военно-морская авиация потеряла 188 самолетов, еще 159 были повреждены. Америка была в шоке. Шок сменился гневом. На следующий день Соединенные Штаты объявили Японии войну, которая закончилась только после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сегодня американские ветераны Второй мировой войны составляют примерно 1% населения Соединенных Штатов. В музее Пёрл-Харбора, который ежегодно посещают 1,5 миллиона американских и иностранных туристов, до сих пор работают на общественных началах участники событий 65-летней давности. Техасец Элайджа Коллинз вспоминает.
Я записался в военно-морской флот в 1940 году. В январе 41-го принял присягу. Мне было тогда 17 лет. Свое 18-летие отметил уже в Пёрл-Харборе. А вскоре после этого мне пришлось пережить самый страшный день в моей жизни — 7 декабря. У меня на столе до сих пор стоят фотографии моих друзей, которых я тогда потерял. Я храню в памяти свою службу на военном флоте.
Ветераны Перл-Харбора собираются на Гавайях каждые 5 лет 7 декабря. В этом году собрались 400 ветеранов. Но проделывать дальний путь становится все труднее. Даже из ближайшего к Гавайским островам штата Калифорния время в полете 5 часов. Элайджа Коллинз говорит, что, скорее всего, следующей встречи в 70-ю годовщину Перл-Харбора уже не будет. Интерес к событиям Второй мировой войны, особенно в странах-участницах, таких как Соединенные Штаты и Япония, не ослабевает. Лишнее свидетельство – успех кинофильмов на эту тему. Сейчас бесспорным претендентом на высшую американскую кинопремию «Оскар» называют новую ленту Клинта Иствуда «Письма с Иваджимы». Об одном очень важном эпизоде Второй мировой войны, битве американцев за японский остров Иваджима, американский режиссер рассказывает с точки зрения японца. До этого Клинт Иствуд показал те же события, но глазами американского солдата в кинофильме «Флаги наших отцов», который также может быть номинирован на получение почетных премий.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Войны, как правило, заканчиваются парадом победы. В фильме «Флаги наших отцов» война завершается победной пулькой.
Dancing the victory polka, and when we've lit the torch of liberty in each blacked out land across the sea, when a man can proudly say I'm free, we'll be dancing the victory polka,
and then we'll give a mighty cheer
when a ration book is just a souvenir. They'll come marching down Fifth Avenue, the United Nations in review. When this lovely dream has all come true, we'll be dancing the victory polka. Dance, dance, dance the victory polka. Join, join, join the merry throng.
Sing, sing, sing the victory polka.
Raise your voices loud.
Завершился очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», а в следующем часе вы узнаете о том, что...
Мы поговорим о борьбе с экстремизмом в России, о том, как возможно безболезненно пересечь границы Великобритании, а также вы узнаете о выставке «Азбучная истина» в Центральном доме художника и о том, какой изобретен в интернете переводчик.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.